этой неделе наконец-то в полную силу началась кампания по выборам в Госдуму. На телевидении идут предвыборные дебаты. На дебаты они, правда, похожи мало. Кандидаты излагают свои взгляды, а не задают друг другу вопросы, только иногда вступая в перебранки. Но и такого урезанного формата кандидату от оппозиционного Парнаса Вячеславу Мальцеву хватило, чтобы привлечь к себе внимание сети. Борис Цейтлин.
Да уж, сегодня веселые были дебаты. «Царя на кол» — это полный разрыв шаблонов.
Речь идет об этих словах Мальцева.
Получается, ситуация такая, как всегда, да, то есть виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный, да. Вот если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если он знает и не мешает этому, его надо сажать в тюрьму.
Вот Украина
если
уже
знает
так сделала.
И что способствует получили? Этому, на кол надо сажать таких царей, понимаете? Мы объединились с единственной целью спасти Россию от революции кровавой.
Призывая к революции.
Кровавой, да, и призывая к нормальной революции, которая конституционным путем. Конституционным путем, который путем импичмента может случиться. Отстранить от власти тот главный тормоз, который мешает нашей экономике.
На другой день тот же Мальцев пришел на дебаты, посвященные здравоохранению, и заявил, что главная проблема страны – это кремлевский триппер. В общем, на центральных телеканалах ничего подобного действительно раньше не было. Некоторых антипутински настроенных блогеров охватила эйфория. Твиттер Веселов Ми.
Такое ощущение, что Мальцев реально способен поднять революцию. Прийти на центральный канал и заявить об импичменте Путина – это сильно.
Сергей Спиридонов.
Мальцев по «России-1» победил Явлинского, заявил об импичменте Путина, что во всем виноват Путин. Явлинский смотрелся слабо.
Поддержали Мальцева и его соратники кандидата от Парнас, Евгений Доможиров.
Мальцев молодец, отлично мочит Путина на дебатах.
Михаил Шнейдер.
Мальцев выбрал оптимальную стратегию в наших условиях – атака на партию власти. Только такая стратегия даст возможность сплотить протестный электорат вокруг нас.
О феномене Мальцева заговорили и эксперты. Александр Кынев.
Посмотрел первые дебаты. Что запомнит зритель? Зритель запомнит Мальцева. Значит, дебаты выиграл Мальцев.
Звучат, конечно, и скептические голоса. Николай Травкин.
Вчера исчез Парнас. Нет больше такой партии. Отмучилась. Нет со вчерашнего дня никакой либеральной идеологии, никакого западничества, никакого глянца бывшего премьера Касьянова. А есть только Мальцев. Кокон под названием Парнас разрушился.
Владимир Милов.
По поводу Мальцева сложно сказать. С одной стороны, может и правильно, им дают всего минуты федерального эфира. Идея использовать их, чтобы не рассусоливаться и напрямую мочкануть Путина, не бессмысленная. С другой, конечно, выглядело все это пристранно. Людей позвали об экономике поговорить. Парнас как раз сильнее многих именно в экономике. А чуваку вообще нечего об этом сказать, и он разговаривает в общем языком мужиков со двора. Ну да, вроде о главном, о Путине, но люди, которые сели эти дебаты посмотреть, чтобы узнать идеи оппозиции по экономическим вопросам, думаю, были сильно разочарованы.
В сети спорят о том, просчиталась ли власть, допустив Мальцева на дебаты, или все происходящее – часть очередной многоходовочки. Антон Громов.
По поводу Вячеслава Мальцева, думаю, что рост его популярности и яркие антипутинские выступления власть просто так не оставит. Путин вообще любит лично расправляться с людьми, которые поминали его в суе. Тут следует ожидать уголовного преследования или нападения. Первое даже более вероятно, так как эти трусливые шавки умеют воевать только с женщинами, детьми и не готовыми к насилию интеллигентами.
Алина Витухновская.
Эти выборы нелегальные и нелегитимные, не выборы вовсе. Функция Мальцева куда худше, чем отбивать голоса. Он профанирует саму идею здравого смысла, политической адекватности и, главное, либерализма, раз уж выступает от либеральной партии, и заодно адекватного национализма. На месте Кремля, желая обезопасить себя, а власть ныне не занимается ничем, кроме как обеспечением своей безопасности, причем на годы вперед, я сделала бы один простой ход. Допустила бы к выборам персонажа типа Мальцева. Это идеальная фигура для полного слива как либеральной, так и националистической идеи.
Не одним Мальцевым, впрочем, жива предвыборная кампания. Активны и представители противоположного политического фланга. Кандидат Катасонова от партии «Родина» провела пикет в поддержку Трампа у посольства США. А представитель гражданской платформы «Маликов» предложил переименовать Калининград, где он баллотируется, в Сталинград. Но нельзя сказать, что и единороссы сидят сложа руки. В сети активно обсуждают высказывания губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сперва сказавшего людям, которым задолжали зарплату, что их науськивает посол США, а затем заявившего, что народ сам виноват в том, что власти ничего не делают для народа. Алексей Навальный.
Посмотрите, губернатор Самарской области Меркушкин. Он недавно приехал туда из Мордовии, где долгие годы обеспечивал 97% на всех выборах, превратив республику в казарму. Сейчас его перевели в Самару, чтобы он и там обеспечил мордовский процент. А так как народ к подобному непривычен, то губернатор разъясняет народу, как он неправ.
Тут схватились за голову даже прокремлевские политтехнологи. Максим Жаров.
А вот, на мой взгляд, отставка губернатора Самарской области Николая Меркушкина с формулировкой «за утрату доверия» принесет «Единой России» куда больше электоральных очков, чем продолжение потрошения социального блока правительства.
Аркадий Бабченко, впрочем, с Меркушкиным согласен.
Какой-то прямо аттракцион невиданной честности среди высшего чиновничества я в последнее время наблюдаю. То Медведев, правду матку, день за днем режет, то теперь вот Меркушкин. Это вы сами сделали так, чтобы для народа мы ничего не сделали. Ну, истинная правда же. Сами на митинги за 500 рублей ходили, сами вбросы в школах устраивали, сами послушно за кого надо голосовали, сами «Путин, помоги!» орали, сами «Обама, чмо!» на машины клеили, сами в зомбоящик пялились. Ну, так пусть сами и получают то, что навыбирали.
Выборы выборами, а репрессии по расписанию. В среду огласили приговор одному из лидеров националистов Александру Белову Путкину. Он получил 7,5 лет лишения свободы. Приговор породил волну сочувственных комментариев не только среди сторонников его идей, но и среди либеральных блогеров. Аркадий Бабченко.
Александра Белова Путкина посадили на 7,5 лет за экстремизм. Для приличия приписали какое-то там отмывание каких-то казахских денег, но все понятно. Без относительной личности Белова, если это не сталинские сроки, то я не знаю, что это такое. Репрессии еще не достигли гулаговских масштабов, но сроков они достигли уже вполне себе гулаговских.
Сергей Давидис.
Хотя я не являюсь сторонником политической деятельности Белова, изучив доступные материалы дела, я полностью уверен, что обвинение по 282 статье, связанное с Казахстаном, абсолютно высосано из пальца и не основано ни на чем. Я уверен, что ни уголовного дела в целом, ни приговора не было бы, если бы не последовательная антивоенная, антиимперская позиция Белова в связи с агрессией российской власти против Украины.
Евгения Чирикова.
Александр Белов отказался поддержать войну против Украины и получил 7,5 лет тюрьмы в день независимости Украины. Удивительно устроена жизнь. Русский националист, неоднократно подвергавшийся критике даже среди оппозиционеров за свою националистическую позицию, в результате стал тем самым человеком, про которого мы с вами будем с гордостью говорить при встрече с украинцами, в сотый раз объясняя, что далеко не все россияне готовы убивать, выполняя преступные приказы, что есть среди нас достойные люди, готовые сесть в тюрьму, чтобы не превратиться в убийц.
Алексей Навальный.
Белов и его соратники последовательно выступали за объединение усилий между националистами и либералами. Этого Кремль не хочет больше всего.
Леонид Волков.
Российское правосудие умеет творить чудеса. Например, вызвать у еврея искреннее сочувствие к националисту, начинавшему в обществе память.
Некоторые оппозиционеры даже критиковали других за недостаточную поддержку нового политзаключенного. Гарри Каспаров.
Жалко выглядит позиция части российской либеральной оппозиции, не считающей нужным выступать с поддержкой националиста, а также известных правозащитных организаций, таких как «Мемориал», до сих пор не признавших Белова политзаключенным, несмотря на всю очевидность политической подоплеки его уголовного дела.
Отдельные либеральные комментаторы все же предлагают не переступать черту. Всеволод Чернозуб.
Приговор Белову – политические репрессии, но есть разница между отношением к уголовному делу и к персонажу. Она как Рубикон. Вроде бы совсем незаметная, но перейдя ее, вы оказываетесь на другой стороне. Кидайте жребий, прежде чем.
Павел Пряников в тексте «Как закончилась лафа русских националистов» вспоминает, что еще недавно им жилось совсем неплохо.
Все ведь понимал Путкин о своей судьбе. Интересно, почему не убежал? При Суркове русским нацистам хорошо жилось не только политически, но и материально. У многих были хорошие бизнесы, хорошие спонсоры. Доходило до того, что их даже на встречу с Путиным таскали. Все закончилось с приходом в АП Володина. Хорошо ведь известна его фраза в узких кругах в отношении таких мелких политических групп. Цитата. «Все, лафа закончилась, крутитесь теперь сами». Лафа и правда у них закончилась.
Ну, а у кого она началась, остается только догадываться. Белов, как утверждается, отказался помогать Кремлю на Украине. А вот советник президента Сергей Глазьев активно участвовал в разжигании пожара в этой стране. Во всяком случае, Генеральная прокуратура Украины предъявила аудиозаписи, предположительно доказывающие, что Глазьев и экс-депутат Константин Затулин имели отношение к аннексии Крыма, а также организации беспорядков в Харькове и Одессе в феврале-марте 2014 года. Расшифровку разговоров публикует «Медуза».
Затулин. Но вот как бы основная история. Хочу сказать по другим регионам. Мы профинансировали Харьков, профинансировали Одессу. Значит, есть там заявки из других регионов, но я пока все притормозил, потому что пока я финансовый вопрос не решил, а в конце концов я остаюсь один на один с этими обязательствами. Сейчас я уже казакам выплатил деньги, которые им 10 человек обещали, но никто ничего не дал, ну и так далее. В общем, вопрос финансовый начинает уже досаждать.
Сергей Гуляев.
Глазьев тут наговорил себе на Гаагу, ну и тех, кому советуют, потянул за собой.
Роман Доброхотов.
Как же все тупо и цинично. Не то чтобы я удивлен, просто когда видишь подробности, мерзко становится. Особенно если знаешь результат. Кстати, эти прослушки подтверждают, а я об этом давно говорил, что изначальный план был оттяпать весь Юго-Восток и дотянуть до Приднестровья. Но обломались.
Марс Паттер.
Телефонные разговоры, где Глазьев обсуждает подготовку спецоперации по референдуму в Крыму, а также организацию, оплату беспорядков в Донецке, Одессе и Харькове. Подборка переговоров эпическая. Вот так это все делалось. А как показывалось по ящику, вы помните. Глазьев лично повинен в тысячах убитых в ходе этих беспорядков и начавшейся войны.
Тарас Березовец.
Записи переговоров Глазьева с сепаратистами в Крыму, Одессе и на Донбассе точно показывают истинную цену русского мира. Цена – это отнюдь не русская идентичность, не православная вера и даже не вот это вот «русские своих не бросают», а банальные деньги. Совсем немного денег. Когда-нибудь и саму Россию такие вот защитнички русских ценностей продадут за малую толику. Закон кармической справедливости.
Многие комментаторы возмущались коварством Кремля и беззастенчивостью вмешательства в украинские дела. Но есть и те, кто пишет, что Глазьев и Затулин, по сути, провалили поручение Кремля, если оно было. Или даже вовсе действовали на свой страх и риск. Кирилл Шулика.
Я не знаю, фейк это или нет, но совершенно точно, если бы референдум готовили Затулин и Глазьев, его бы не было, ибо они даже курятник построить не могут. Вот это медицинский факт. Готовили его совсем другие люди, и вряд ли их прослушка доступна. Этих могли использовать как приманку, на которую клюнули и успокоились.
Разделились мнения и среди сторонников «Русской весны». Дарья Митина.
Надеюсь, вы теперь-то поняли, почему все накрылось медным тазом. И еще, наконец, убедились, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. А вообще-то за такой уровень управления товарищ Сталин расстреливал и правильно делал.
Егор Холмогоров.
В любой нормальной стране то, что у нас называют компроматом на Глазьева, называли бы подвигом Глазьева.
Возникает резонный вопрос, почему записи обнародованы только сейчас. Сергей Смирнов.
А круто Глазьев придумал отдать записи украинцам. Наверное, совсем стал вес терять в Кремле.
Илья Пономарев.
Вот что мне непонятно со всей историей с Глазьевым. Очевидно, что материал не свежий. Также, раз прослушка именно телефона Глазьева, значит, источник слива в России, а не СБУ. Но вот какая штука. Операции в Крыму рулили Шойгу с Сурковым. Глазьев лишь пытался оседлать эту волну, распространив ее на Новороссию. Однако имя Суркова сейчас не названо, как его и не было. Внимание, вопрос. Инициатор слива хочет Глазьева утопить или, наоборот, распиарить в глазах Путина в контексте дискуссии о выборе экономической модели развития? Я как-то склоняюсь к последнему.
Есть мнение, что это просто фейк. Александр Роджерс.
Местами использованы слова Глазьева из различных выступлений на телевидении и радио. Местами тупо говорит другой человек, которого за него пытаются выдать. Кстати, не слишком похоже. Я имел возможность говорить с ним вживую. Есть чем сравнивать и тембр голоса, и манеру говорить.
Правда, один из собеседников Глазьева, Затулин, особенно отпираться не стал.
Безусловно, я говорил то, что я говорил, но одни мои слова подставлены к другим, и этим нехитрым способом достигается общий некий эффект, в результате которого люди и задаются вопросом, а о чем, собственно, идет речь. Мы с Сергеем Глазьевым и некоторыми другими людьми учредили в то время фонд «Мы все Беркут», чтобы помочь людям, которые боролись с переворотом и против переворота на Украине. Я совершенно этого не стыжусь и не собираюсь по этому поводу перед кем-либо оправдываться.
В общем, обычная история. Саша Сотник.
Что ты весь такой драный? Меня из контекста вырвали.